Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В планах не значится. Так пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Она отметила, что ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен отменил свою встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, а она должна была стать прологом любого взаимодействия Путина и Байдена. Псаки подчеркнула, что Вашингтон не закроет дипломатические контакты, даже если Россия пойдет на эскалацию ситуации. Также, по ее словам, сохраняется и возможность для общения президентов двух стран. К нашему эфиру присоединяется директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, приветствую вас.
Добрый день.
Юрий Николаевич, также глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что его встреча с Лавровым 25 февраля не состоится. Почему западные партнеры отказываются встречаться? Больше нет предмета для разговора?
Ну, у них была совершенно определенная цель при подготовке вот этих встреч. Эта цель была представить Соединенные Штаты и президента Соединенных Штатов Байдена миротворцами. Поэтому они надеялись, что они договорятся с Россией о том, что то, что они называют российской агрессией, не будет. И после этого пройдет встреча с Байденом, и Байден будет выглядеть миротворцем. Он предотвратил опасное развитие событий на Украине. Вот и все. А поскольку сейчас ситуация изменилась, ясно, что с одной стороны никакого нападения не было, и нет, и не будет. А с другой стороны, Минские соглашения теперь фактически перестали действовать, и Россия признала независимость этих республик. Так что ситуация новая, ее надо, как говорится, сначала обдумать, да, и сформулировать те цели и задачи дипломатии американской на нынешнем этапе. Вот и все. То есть, если бы в их задачи, ходило урегулирование конфликта на Украине, это одно. А у них задача другая.
Юрий Николаевич, а российская сторона, признавая ДНР и ЛНР, рассматривала это как повышение ставки перед новым витком переговоров или осознанно ставила точку, по крайней мере, в вопросе Донбасса?
Ну, я думаю, что здесь, чаша терпения переполнилась. Мы видим, что все последние встречи, которые проводились, на всех последних встречах была такая осуществлена подмена понятий. То есть Россия говорила о безопасности, Россия говорила о Минских соглашениях, Россия говорила о своих предложениях. А западная сторона, да, все говорили об эскалации и возможном нападении России на Украину. Вот, то есть тут, как говорится, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Вот сейчас ситуация в этом смысле изменилась. Смысла нет говорить о нападении, и смысла нет говорить о том, что мы согласны выполнять Минские соглашения, но при этом никто их не выполняет.
Угу. Вот эта поговорка с Бузиной и дядькой теперь немного иначе звучит в контексте происходящего.
Совершенно верно, да.
Да, а вот что касается развития событий, Байден накануне выступал, озвучивал санкции, введенные американским Минфином в отношении России, и в том числе попали под ограничительные меры физические и юридические лица, среди которых такие крупные компании, как ВБРФ и Промсвязьбанк. При этом Байден пообещал американцам, что будет делать все возможное от него, чтобы боль от этих санкций почувствовала именно экономика России, а не экономика США. Следует ли из его слов, что ограничения настолько существенны, что отразятся даже на американцах?
Ну, об этом и речь, потому что любые экономические санкции, ну что такое санкции, да, это введение определенных ограничений. И любые ограничения в нынешней ситуации экономической, ну я имею в виду глобальной, все-таки экономика, она все более и более становится глобальной. И в этом смысле, если вы в одном где-то, так сказать, месте какие-то вводите ограничения, они неизбежно будут сказываться и на других частях всей этой системы. Поэтому уже министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в кабинете Байдена, в его администрации, она говорила о том, что к санкциям вот на нынешнем этапе нужно подходить внимательно, чтобы не нанести ущерб своей собственной экономике. Ну вот, собственно говоря, эта позиция повторяет Байден, потому что ему уже указали, что вы-то можете там размахивать, так сказать, топором, но этот топор может, так сказать, обрушиться на головы и представители американской экономики, так что, а уж тем более, если говорить о европейской. Ну, чего стоят только одни, так сказать, планы там по поводу энергетического сектора. Они могли вообще обрушить все цены мировые. Так что это вещь такая, очень требующая более вдумчивого подхода. Вот он и, так сказать, успокоил в какой-то мере американцев, что они будут вводить таким образом, чтобы, значит, не навредить американской экономике, американским инвесторам и предпринимателям.
Угу. Джин Псаки, пресс-секретарь Белого дома, говорит, что окно дипломатии по-прежнему открыто. А вам, как кажется, вот насколько эта створочка притворена?
Ну, дипломатия стала специфической в последние годы. Да, она, вот мы видим, да, с одной стороны, это, она остается важным инструментом. Я думаю, что не в интересах США закрывать эту форточку или окно возможностей, как говорят политологи, да, потому что, ну, они сами от этого тоже могут пострадать. Поэтому контакты будут продолжаться, безусловно. Но мы видим, что вот в политике все больше, к сожалению, на современном этапе начинают играть такие факторы, как идеология, там, плохие против, хорошие против плохих, там, значит, демократия против автократии, такой идеологический момент. Во-вторых, начинают, так сказать, использоваться, ну, это даже не фейки, да, не лживая какая-то информация, это специально продуманная виртуальная такая концепция, вот как с войной, с нападением России на Украину. Да. Это же придуманная была концепция. И вот она начинает использоваться дипломатами, политическими деятелями. На эту тему проводятся встречи, обсуждения. То есть обсуждает некую виртуальную реальность. Да. Это, конечно, очень вредит дипломатии. Ну и третье, то, что дипломатия и внешняя политика становятся заложницами внутриполитической борьбы. Поэтому, конечно, возможности дипломатии нынешние, да, они очень, так сказать, эти возможности, они ограничены многими рамками. Вот, ну, вот часть из них я назвал, есть и другие рамки. Так что дипломатия – это не такой не всесильный инструмент, но он сохраняет свою важность, безусловно.
Угу. Ну, я думаю, здесь надо все-таки еще отдавать себе отчет, что у сторон несколько разное понимание происходящего, если не сказать, что разные реальности, и в их реальности, в принципе, ну вот, например, в американской, да, которые признают ДНР и ЛНР частью Украины, ну, точнее, не признают ДНР, считают вот эти территории частью Украины, и если сейчас ввиду подписанных документов разместятся там российские войска, пусть даже миротворческие, это будет засчитано в Вашингтоне за вторжение. Ну и вне зависимости от того, будут вестись действия военные или нет, за агрессию против Украины. Так же?
Ну, вы знаете, это и так, и не так. Они, в общем, несколько иначе эту агрессию против Украины рисовали. Вы, наверное, помните все эти карты, стрелочки, планы бомбить.
Полный захват.
Да, полный захват, бомбардировки Киева, десятки тысяч жертв, вот, среди мирного населения, эвакуация персоналов. Вот как они все это представляли. То есть, конечно, то, что вы говорите, можно назвать вторжением, но это несколько, так сказать, иной характер носит. И я думаю, что оно тут будет связано с общей там ситуацией, обстановкой. Если прекратится стрельба, обстрелы и так далее, ну, я думаю, что там никаких значительных, так сказать, вмешательств не потребуется. А если, конечно, все это будет продолжаться, причем в массовом таком порядке, да, не отдельные какие-то там сумасшедшие там очередь из автомата выпустили, а так, как сейчас, тяжелое вооружение, то это потребует, конечно, более существенного давления на Украину. Вот. Но я, в любом случае, это не то вторжение, о котором говорили. Тем не менее, вот ситуация аналогичная украинской в связи с Абхазией и Южной Осетией, она именно так и трактуется Соединенными Штатами, как агрессия России против Грузии. Поэтому и в Грузии там по-прежнему вот, считают Россию агрессором в силу того, что вот она поддержала независимость Абхазии и Южной Осетии. Так что то, что это будет использоваться, факт. Но, конечно, они не смогут это интерпретировать вот в таком плане, как они рисовали нападение России, так сказать, жестокой России, которая нависла со всех сторон над Украиной и ее тут целиком, так сказать, поглотила и проглотила.
Юрий Николаевич, а как вы считаете, в связи с новыми обстоятельствами США усилят поддержку Украины или, наоборот, ослабит, мол, разбирайтесь дальше самостоятельно. Мы не смогли предотвратить вот то самое вторжение в кавычках, значит, дальше, в общем-то.
Ну, видите, в чем дело. Ведь Украина — это их проект. Причем и американский, и европейский. Украина, та же, как и другие, так сказать, элементы, связанные с бывшим Советским Союзом, и территориальные, да, и государственные, и имущественные, они стали предметом не просто торга, они, так сказать, их делить стали советское наследство. И в дележке этого наследства советского принял участие и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и, конечно, Украина – это значительная часть советского наследства, которое они уже поделили. И затратили определенные деньги на это дело. Ну вот там Боррелли говорил, что Евросоюз там чуть ли не 17 миллиардов уже вбухал в Украину в разных, ну там я не знаю, какая часть этого кредита составляет, который нужно отдавать или придется отдавать. Но, тем не менее, такие цифры гуляют. Американцы не менее 5 миллиардов вложили. Вот. За последнее время вот только предоставление вооружений, военной помощи, там порядка 1 миллиарда уже. Так что, ну, эти цифры все условные, но они не бросят. Это, ну, не, так сказать, не в духе англосаксов, так сказать, пустые затраты производить. Да, они будут, так сказать, стараться извлечь из этих затрат для себя какую-то пользу. Поэтому вряд ли отступятся.
Почему в таком случае президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране налоговые льготы и чуть ли не политику, ну, скорее, программу экономического патриотизма, чтобы за счет средств населения стимулировать бизнес, стимулировать банковскую систему? СМИ пишут украинские, что такой запрос как бы на помощь населению, в том числе богатому населению Украины, а мы знаем, что там есть богатые люди, это такой запрос возник из-за того, что западные партнеры больше не хотят большие деньги вливать в Украину.
Ну, вы знаете, вот все, что я перечислил, да, в том числе и помощь, там эти цифры называл. Ведь это делалось в значительной степени не ради Украины, а ради того, чтобы свои цели преследовать на Украине со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. Они пытались добиться своих целей. Для них это не бескорыстная помощь Украине. И вот эта раздутая кампания в последние месяцы, связанная с якобы, так сказать, готовящимся вторжением России, она к чему привела? Там экономика просела, инвесторы убежали вслед за дипломатами, даже свои собственные бизнесмены и политики улетели. То есть они такую панику...
Но некоторые вернулись все-таки.
Ну, некоторые вернулись, да. Но ущерб экономике Украины нанесен огромный. Вот в чем дело. И сейчас, а что Украине остается делать? Понятное дело, что вот просто так помогать им восстанавливать свою экономику никто не будет. Если деньги и делаются, то они делаются с определенной целью. Вот, скажем, там миллиард на военную помощь для того, чтобы тлеющий конфликт поддержать. Все. Цель, она совершенно понятна. Не урегулирование конфликта, а его поддержание. Если там этот самый Евросоюз вливал, им нужно было, так сказать, добиться для себя определенных преференций, там, получить какие-то товары, сырье, там, чуть не чернозем они там стали оттуда вытаскивать, украинский вывозить, лес там с Карпат, ну и так далее. Тут, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Но вот реально участвовать в модернизации, восстановлении, преобразование украинской экономики никто из западных стран не будет. Мы уже это на собственной шкуре в России все это прошли в 90-е годы. Никто никакой помощи в том, чтобы поддержать экономику, поддержать граждан, поддержать их доходы, да, в 90-е годы ничего этого не было. И все пришлось делать самим. Ну и Украине самой придет. Они сейчас обрубили все российские связи, которые могли бы им помочь. Они не получат реальной помощи от Запада. И это единственное, что им остается, да, затянуть пояса и за счет собственных ресурсов внутренних. А там ресурсы тоже внутренние истощились. Огромное число украинцев уехало вообще за пределы на работу за границу. Там и трудовых-то ресурсов все меньше и меньше остается. И квалифицированно люди уезжают, и врачи. Ну, можно пожалеть, конечно, Украину, но они в значительной степени своими руками все это создали.
Но вывоз ресурсов, да, леса, там, чего угодно еще, он же осуществлялся за деньги. Не воровали же этот лес?
В том числе и воровали. В том числе и контрабанда была. Это там все имело и одно, и другое, и третье. Но я хочу сказать, что Евросоюз добивался для себя преференции. Ведь вы помните, с чего началось все это дело при Януковиче? Когда Евросоюз поставил условием заключения экономического соглашения между Украиной и Евросоюзом. И когда Россия сказала, что просто там открывать доступ для европейских товаров на украинский рынок, Россия не может согласиться, потому что у России тогда с Украиной тоже было фактически никаких таможенных пошлин не было. А единый рынок был. И Россия сказала, мы должны принять участие в этих соглашениях, потому что это затрагивает интересы России. И Евросоюз сказал, не ваше дело. А Россия опасалась, что часть из этих товаров хлынет через Украину в Россию. Вот. Так что вот с чего все началось-то, с чисто экономического кондового интереса. Угу. Ну, понимаете? И так что там было все, и остается все, и коррупция, и воровство, и контрабанда, и наживы, ну, там, и из Евросоюза туда, и фальшивые сигареты, и контрабанды, и все, что хотите, туда идет на Украину. То есть это Украина известна своей торговлей оружием, она в пятерку этих самых экспортеров оружия входит. И плюс там контрабанда оружия тоже известна, больших масштабов достигла.
Юрий Николаевич, да, спасибо вам за комментарии. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета, был с нами на прямой связи.